Окей.
Давай
я подумаю, как сделать краткое вступление к этой теме. В Монтаке было много знаменитостей, особенно людей из старого Голливуда, и по какой-то причине, я не знаю почему, множество популярных певцов из Гонконга. У меня есть воспоминания о том, что в разное время я видел, посмотрим, Мэрилин Монро, она была очень яркой там, она есть во многих моих воспоминаниях. Кэри Грэнта я помню, гонконгского певца Дэнни Чана, я помню очень хорошо, он работал в Historische Abteilung, историческом отделе, где также работал Алекс. Он был на самом деле довольно скверным, он был злым. По-другому просто не скажешь, он был просто злобным сукиным сыном. И там была, я помню другую певицу из Гонконга по имени Салли Е. Она была там. И, о, Ширли Темпл, ребенок-звезда из 1930-х. Она была привезена туда. Наверное, они пошли в прошлое и взяли ее. И это было уже к концу периода Алекса там. Но, да, она была там, и давай посмотрим. О, Джон Денвер. Джон Денвер был там. Причина этого мне не до конца понятна. Я думаю, частично это было связано с их попытками контроля, то есть что они будут отправлять этих людей обратно в мир, как знаменитостей, или отправлять их обратно в их время, если они уже умерли, чтобы они играли роли и делали что-то, что продвинет интересы проекта. Это отчасти могло быть причиной. Наверное, это все, что я могу сказать без того, чтобы вдаваться в детали. Как обычно, ты знаешь, у меня в голове слишком много всего, поэтому просто начинай задавать вопросы, когда будешь готов. Давай начнем с Джуди Гарланд, так как мы упоминали ее раньше. Ты помнишь, как она появилась в Camp Hero и в чем была ее роль там? Как она появилась там, нет, потому что она уже была там, когда Алекс попал туда. Но ее роль была в работе и разговорным языком мы называли это псионический стенографист, когда она сидела на совещаниях или брифингах и так далее, и записывала их в своей голове, а затем псионически загружала все в компьютер. И это было еще той задачей, то есть это требовало очень высоких навыков, то есть это было не легкой или пустяковой работой. Она впоследствии, в период Кайла, она отправлялась в миссии сама, но об этом мы скажем, если будут эпизоды о Кайле. Она также была дочерью Престона Николса. И да, у них не та разница в возрасте, бла-бла-бла, но так работают перемещения во времени. И она... Они часто пытали ее перед нашими глазами, делая из нее пример, мол, если мы делаем такое с дочерью босса, то представьте, что они сделают с вами. Пешками, и это то, кем мы были. Да, это было ужасно. Но она была довольно милая, она была очень умной, конечно же, чтобы иметь такую работу. Потому что она должна была знать несколько языков, чтобы заниматься этой работой и мочь переводить все это связано на английский для того, чтобы занести все это в архивы, потому что все архивы были на английском, исключительно, насколько я знаю. Так что да, в этом была ее роль там. И она также, надо добавить, часто устраивала... Она пела для нас на концертах, которые мы устраивали там. Это то, что она делала регулярно. И да, у нее был чертовски хороший голос. Хорошо, может, есть какие-то запомнившиеся истории, связанные с Джуди? Окей, запомнившиеся истории... Я не знаю конкретных историй именно с Джуди, по крайней мере, в период Алекса. Я помню, что она очень много участвовала в черном рынке. У нее был доступ к некоторым вещам благодаря ее работе, и она жалела остальных ребят и давала нам, как это сказать... Она давала вещи для обмена на черном рынке, который действовал там. Кажется, я упоминал уже об этом. Но это то, чем она была известна там. В остальном, я не помню, чтобы знал ее очень хорошо в период Алекса. Что касается Джуди и всех остальных, ты думаешь, они были клонами известных людей, которых все видели на экране? Или их переместили во времени в петле, а затем вернули в их жизни? Если да, то помнили ли они о Монтаке после этого? А также по каким критериям их выбирали? Я не знаю, были ли они клонами или нет. Я знаю, что Мэрилин Монро точно не была клоном. Это была настоящая Мэрилин Монро. Про остальных я честно не знаю. То есть, кто знает? Было полно людей клонов в Camp Hero и полно людей не клонов. И они никогда не делали большой разницы между первыми и вторыми, потому что, в конце концов, какая разница, понимаешь? Так что, переместили ли их во временной петле, а затем вернули обратно? Некоторых, я думаю, да. Но других привезли туда уже после их смерти. Их привозили и регенерировали. Это, как я знаю, было с Мэрилин Монро. Помнили ли они, что были в Монтаке после этого и по каким критериям их выбирали? Я понятия не имею, помнили ли они. Если это была временная петля, я не знаю, могли ли они помнить. Я думаю, что, наверное, нет, как и большинство людей, не помнит. По каким критериям их выбирали? По родословной, конечно же. Все всегда сводилось к одному. Твоя родословная. Я уверен, что все, кто слушает нас, знают, что практически все в Голливуде и в индустрии развлечений являются представителем того или иного рода иллюминатов, поэтому, да, так их выбирали. Еще немного о Джуди. Она жила в лучших условиях, чем остальные ребята. Почему ее наказывали? И в каких отношениях она была с Престоном? Жила ли она в лучших условиях? Да, пожалуй, до некоторой степени, когда ей позволяли. Почему ее наказывали? Как я сказал, просто чтобы показать пример остальным. Только ради этого. Ее отношения с Престоном... Я не знаю, я редко видел, чтобы они общались. Кроме как на совещаниях. Я не знаю. Я уверен, что она ненавидела его. И, наверное, он не намного лучше относился к ней. Но это было... Она работала там, и они не упустили бы кого-то с такими навыками, так что... Так кем же был Престон Николс на самом деле? И была ли персона, представленная публике, альтером или клоном его настоящей личности? Кем на самом деле был Престон, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что, скорее всего, Престон Николс — это не его настоящее изначальное имя. И его вытащили бог знает откуда и бог знает из какого периода, пространства и времени. Я могу сказать, чем он был. И то, чем он был, это самое злобное существо, которое мне не посчастливилось знать. И это очень громкое заявление для меня, но это правда. Понятно. Итак, давай перейдем к Мэрилин Монро. Окей, Норма Джин Бейкер, или Норма Джин Мортенсон, или, как ее все знают, Мэрилин Монро. Окей. Она, как я знаю, была в своем родном теле, том, которое умерло, так сказать, в 1962 году. Или, наверное, она действительно умерла, но ее извлекли, ее тело привезли в Монтак и регенерировали, наверное, потому что это было до прибытия Алекса. Но она очень активно участвовала в операциях. Часто использовалась как медовая ловушка или просто как шпион. Она была в Camp Hero вплоть до вторжения Драка в 2014. Она пережила вторжение, и затем она приняла предложение от тайваньцев. И предположительно все еще где-то занимается чем-то, просто работая теперь на тайваньцев. Но она также пела. Одна из песен, которая есть в моем списке, написана ей, Rocket Man, публично приписываемая Элтону Джону. Она написала ее, это про ее мужа. Она вышла замуж в Camp Hero вскоре после того, как Алекс прибыл туда. И он не был на свадьбе, но она стала женой человека, который был офицером. И он погиб через 3 года, кажется. Да, в 67-м, когда она была беременна его мальчиками-близнецами. Им исполнилось 4 года в год, когда Престон стал у руля, и они были отосланы в космос. И мы больше никогда их не видели. Но ее ролью было, как я сказал, она служила как медовая ловушка, шпион. Так что это была ее главная работа. И она... Она одна из тех, кто становится все загадочнее, чем больше я вспоминаю о ней. Я пока не знаю, из какого именно она рода и так далее. И она была настолько разносторонне одарена, что это было просто удивительно. Как в плане обычных талантов, которые ожидаются от военных или разведчиков. Она хорошо владела оружием, она хорошо владела хакингом и так далее. Но она также была очень-очень-очень одарена псионически. Просто невероятно. Могла общаться с Драко без каких-либо трудностей. Даже мне иногда бывает нелегко в этом, при том, что я гибрид, и она должна была быть гибридом. Но у нее не было никаких проблем с этим. Она была довольно хороша в телекинезе. И у нее была способность заставлять людей видеть то, чего нет. Совсем как та девочка из второго сезона «Странных дел», что интересно. Ну да, это пока все, что я могу сказать о ней. Из периода Алекса, так или иначе. Они тренировали ее там. Она кажется редким кадром. Тренировали ли они ее там? Вряд ли. Вряд ли. Она должна была быть подготовлена еще ребенком, как и все мы, я уверен. Я очень сомневаюсь, что ее готовили уже там. Делали ли Мерлин регрессию возраста, когда она попала туда, и были ли у нее альтеры? Делали ли ей регрессию возраста? Да, наверное, сразу, как она попала туда. Я не знаю, потому что, опять же, меня не было, когда она прибыла туда. Они меняли возраст всех постоянно. Ты был в возрасте, который был нужен им в каждый момент. То есть нельзя было сказать на самом деле, какого возраста кто был и так далее. Были ли у нее альтеры? Я уверен. То есть я не помню, чтобы видел их, но я уверен. Они должны были быть. Есть какая-нибудь миссия с ней, которая выделяется, или история, которую можно рассказать? Миссии? Я помню, как был с ней. Кажется, это было в Марракеше. Мы выслеживали маленькую группу пришельцев, которые прятались под городом. И она очень ловко нашла их с помощью своих навыков. Все это смутно, большинство четких воспоминаний о ней из периода Кайло. Ты сказал, что Норма Джин была извлечена. А что по поводу похорон и так далее? На ум вдруг пришел Брюс Ли с его внезапной и загадочной смертью. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Наверное, их хоронят в пустом гробу. Или кладут туда клон, который умер, и хоронят его. Это также вполне вероятно. Брюс Ли внезапно пришел на ум с его внезапной загадочной кончиной. Меня бы шокировало, если бы его не забрали. То есть, я не помню его, но я бы удивился, потому что он не только владел своими боевыми искусствами, но он был известен своими экстрасенсорными способностями, так что... Да. Когда ты сказал, что это была настоящая Мерлин Монро, откуда ты знал? Потому что она помнила все, она помнила все свои фильмы, она помнила песни, которые она пела. Она помнила все это, и не было никакой физической разницы вообще. В клоны обычно добавляют одно или два легких отличия, например, они могут изменить цвет глаз или что-то в таком духе. Но она была идентична во всем визуально, так что это нельзя было спутать. Ты помнишь, как произошла сделка Нормы Джин с тайваньской группой? И можешь ли ты вкратце описать их? Я не знаю, как именно это произошло. Я полагаю, что они просто... Я думаю, это просто был один из случаев, когда они искали кадры на базе и нашли ее в какой-то момент и сделали ей предложение. И она, наконец, приняла его после падения Camp Hero. Она решила покинуть программу вместе с большинством ветеранов, то есть людей, которые были там десятки лет. Кайл был единственным, кого я знаю, кто остался. Рассказать об этой группе, окей. Они называются Хун Лун, Красный Дракон. Они были сформированы из военной элиты, которая убежала на Тайвань после Китайской гражданской войны. Они вступили в союз с немцами в космосе и с японцами в космосе, и таким образом они на несколько лет старше, чем американская СКП. Я немного знаю о них, они очень скрытные, они изоляционисты, наверное, можно сказать. Я общался с ними несколько раз, но они не раскрывают многого о себе. Хорошо, Ширли Темпл. Ширли Темпл, окей. Я написал тебе, что она могла быть частичным прототипом 11, потому что она владела телекинезом, и она также могла работать с креслом. Она была одной из тех, кого мы называли немногие, потому что таких было очень мало. Я уже говорил, кажется, раньше, что всего было 2 миллиона детей, и из них всего 70 могли работать с креслом. Итак, она была ребенком, и ее перевели оттуда, как и большинство людей переводили оттуда, когда ей было примерно 11. Может, даже раньше, когда ей было 9 лет. И так было с большинством, то есть большинство не оставалось там десятки лет. Это то, что нужно подчеркнуть. Большинство людей приходили и уходили с очень высокой частотой. Ну да, я помню, что видел ее в клетках в тот же период, что Алекс был там. То есть ее привезли из 1930-х годов, наверное, в 1963 для работы там. Окей, Марлен Дитрих. То, что я помню о Марлен Дитрих, это что она работала в научном отделе. Она была очень умной. Она просто была злобной сукой. Она была страшной антисемиткой, это я помню точно. И она била своих работников, и, конечно же, ее работниками в основном были дети, само собой, которых она набрала из детей, находящихся там. И это главное, что я помню. Я помню, что она занималась какими-то исследованиями в... Она специализировалась в планетологии, фактически. Я помню, что ее исследования были в биоформировании людей временно, то есть создание нанитов для биоформирования людей временно, чтобы они могли выживать во враждебных условиях на других планетах, что, конечно же, было очень ценным. Я не помню, насколько успешно. Кажется, у нее был ограниченный успех в этом начинании. И затем она покинула Camp Hero. Я не знаю, что было с ней после этого. Но она была там всего 2-3 или 4 года. И это было в период Алекса. Я помню ее в Нахтваффен, и я могу вкратце сказать об этом. Я думаю, это мог быть тот же ее альтер, потому что характер и личность были теми же самыми. Когда она опять же была ярой антисемиткой, на нее пожаловались, кстати, в Нахтваффен, из-за чего она попала в большой бюрократический скандал. Хорошо. Кэрри Грант. Все мои воспоминания о Кэрри Гранте из периода Кайла, но раз мы уже на этой теме, наверное, я расскажу о нем. Его привезли из периода, когда он был ребенком, наверное, из 1920-х или даже раньше. И он был одним из мальчиков, за которым присматривал и кого воспитывал Кайл. Его не перевели. Через пару лет, как большинство людей, он остался на... Бог знает сколько. Или это мог быть его клон, который был в возрасте ребенка. Я не знаю. Он на самом деле был очень добрым, что было редкостью в этой среде закона джунглей, которая царила в Camp Hero. И причиной было то, что у него было привилегированное положение. Он был оракулом времени, как мы их называли. Они владели удаленным видением на высшем уровне, как устройство зеркала. И они могли посмотреть куда угодно во времени и пространстве, в прошлом, настоящем и будущем, в любую временную линию, так же, как устройство зеркала, которого у нас не было, и до этого нам приходилось отправлять кого-то физически, чтобы посмотреть, какие изменения мы произвели и так далее. Но когда появились оракулы времени, они могли просто удаленно просматривать все эти вещи. И поэтому они были настолько ценными, что с ними обращались как с дорогим хрусталем. И Кэрри Грант, или как бы ни звали его, Альтера, был одним из них. Да, это примерно все. Есть другие вещи по поводу него, но они очень личные. Они будут в книге, но я просто не чувствую себя уютно, чтобы говорить о них в интервью. Я думаю, нам нужно сказать об истории сериала «Очень странные дела». Я слышал, как ты говорил, что она основана на некоторых людях, которых ты знал в Монтаке. Ты помнишь другие проекты в Голливуде, которые также глубоко связаны с Монтаком? Или людей из Голливуда? Продюсеров, которые приезжали в Camp Hero в поисках истории для фильмов или сериалов? Я не могу сказать о большинстве этих персонажей. Я знаю, кто они. Некоторые из них в сообществе, некоторые нет. Я не могу сказать о них ничего, кроме того, что 11, я думаю, сам персонаж был скопирован с того, чем была Ширли Темпл. Инцидент был скопирован с кого-то другого. И это инцидент с Джуниором. Я скажу тебе прямо, Дункан Кэмерон не был тем, кто вызывал Джуниора. Я скажу это без каких-либо сомнений. Он не делал этого. Это был не он. Я ежедневно общаюсь с человеком, который сделал это. И может однажды он выступит публично. Я сомневаюсь, но пока что его имя не будет раскрыто. И другие проекты также глубоко связаны с Camp Hero. Я бы сказал, Звездные врата SG-1 были очень сильно вдохновлены этим. Я бы сказал, что сериал «Темный ангел» был вдохновлен Монтаком. Я бы сказал, что... О, «Вне времени». И это довольно недавний сериал, кстати. «Вне времени». Да, этот сериал был во многом связан с Монтаком. Я помню агентов, я не помню продюсеров как таковых. Я помню агентов из Голливуда. Людей, которые разведывали натуру, так сказать. То есть, это были люди, которые искали истории, скорее. Они приезжали... беседовали с людьми, иногда даже делали наброски сторибордов и так далее. И была комиссия, на которую они ходили, когда сценарий был уже готов и должен был быть продан студии, чтобы удостовериться, что они не слишком близко все описали, но также, что они не слишком отклонились от оригинала, потому что есть некий вселенский закон, что правда должна быть рассказана, но ее можно подать как вымысел. И если люди не знают, что то, что они считают вымыслом, реально, то это считается согласием. И это просто чушь, а не закон, но так его воспринимают. Так что да. Окей, ты видел Марка Хаммела в Монтаке? У меня есть несколько воспоминаний о Марке Хаммеле в Монтаке. Я не четко помню, что он делал. Кажется, он в основном работал с серыми, которые были там. Я не помню его в операциях и так далее. Так что да, я не знал его, но я помню, что он был там. Я также знаю, что ты мельком видел Дэвида Боуи в Монтаке. Да, хорошо. По поводу Боуи. Из моих воспоминаний я знаю, что он был дипломатом. В той же функции, иногда вместе с моим альтером Генрихом. И он один или два раза появлялся в Camp Hero. Но это было, опять же, один или два раза. Он был хорош в своей работе. Как и многие дипломаты. Я не знаю его происхождения, но он очень явно не человек в своей основе. То есть он просто один из самых, пожалуй, явных гибридов из всех, что я видел в жизни. Но в остальном... И все его песни о том, что он инопланетянин... Я сомневаюсь, что он писал что-то из того, что он пел. Как и большинство из них. Хотя я знаю, что он был соавтором песни, которая сейчас называется Space Oddity. Оригинальное название было другим, это очень дурацкое название. Изначально она просто называлась Ground Control to Major Tom, потому что это главный текст ее припева. И, наверное, это все по нему. Давай снова вернемся к истории Джейнис Джоплин. Если ты можешь, расскажи про ее выступление в колонии Новая Атлантида и как оно было организовано. Наверное, я могу рассказать ее историю. Я уже говорил, как они отправлялись во времени в поисках людей для использования. Или им давали списки людей, которые жили в разные периоды истории, которых можно было использовать. В изначальной временной линии Дженнис родилась 11 или 12 августа, 11 1917 года, кажется. Ее имя при рождении было Элис Энн Трент. Но впоследствии она вышла замуж за человека по имени Бобби МакГи и стала Элис Энн МакГи. Знаешь эту песню? «Me and Bobby МакГи»? Вот о чем она. И она ее пела, кстати. Но так или иначе, она и ее муж оба были очень одаренными экстрасенсами. И они зарабатывали себе на жизнь... Они были бездомными в 1930-х во время Великой депрессии и зарабатывали на жизнь, путешествуя по стране, читая судьбу по ладони, делая другие экстрасенсорные вещи, а также выступая с песнями. И, конечно, когда их обнаружили, они были слишком ценными кадрами, чтобы упустить их. Поэтому они пошли в период, когда они были детьми, и забрали их, то есть люди из проекта Феникс. Вытащили их и стерли их из истории, создали им совершенно другие истории в другом периоде времени. Я даже не знаю, кем был Бобби Маги потом. Я думаю, они сделали его просто никем. А она стала Дженис Джоплин. Это ее происхождение. Как концерт в Новой Атлантиде был организован, я не знаю. Он был в 1969 году. Я не знаю, был ли это наш 69-й год, но это был 69-й в Новой Атлантиде. Но это было потрясающее мероприятие в Фолькс-Халле, построенном по образу Фолькс-Халле из видения Берлина Альберта Шпеера. Но он был гораздо больше. Он вмещал примерно 900 тысяч человек. И он был полностью заполнен в тот вечер. И даже больше, чем полностью. Потому что я помню, как люди давали взятки вахтерам у двери, чтобы можно было зайти в зал и слушать концерт стоя. И она спела несколько песен, но закончила концерт песней «Халлилуйя». И это был первый раз, когда эта песня исполнялась перед живой аудиторией. И это было... У меня даже нет слов, чтобы описать, как она пела эту песню. Это было просто... почти сверхъестественно. Такой эффект она произвела. И этот зал имел идеальную акустику, так что даже на самых дальних местах ее было слышно так же, как если бы ты сидел на первых рядах. Да, итак, это был просто невероятный опыт. Еще кто-нибудь из знаменитостей? Я могу сказать о двух певцах, гонконгских певцах. Первый — это Дэнни Чан. Он был там в период Алекса. И вторая — это Анита Муй, которая была в период Кайла. Дэнни Чан, я знаю, был... Он был там с самого детства. Я знаю, что большая часть его песен была украдена. Что-то из этого я опишу в книге по поводу его музыки. Это немного излишне сейчас рассказывать все эти истории. И второй человек, о котором я могу рассказать довольно много, это Анита Муй. Итак, ее история на самом деле начинается во Вьетнаме в 1870-х годах, когда он был колонией французов. И многие миссии Монтака, то есть когда мы проводили поиски людей, тех, к кому мы часто обращались, это династические королевская семья Вьетнама, которая к тому времени полностью утратила власть, они были просто номинальной властью там. Но народ все еще признавал их, поэтому у них был доступ к внутренним связям и отношениям людей, к которым не было доступа у французов. И мы шли туда, к этим королевским семьям, и мы брали у них списки людей, которых можно забрать в обмен на подарки императору и императрице и всей императорской семье, которые включали... Это обычно были инопланетные артефакты или предметы из далекого будущего, того, что для них было далеким будущим, и что могло быть сегодняшним или даже устаревшим для нас с тобой. То есть относительность времени — это очень странная и удивительная вещь. Но в конце концов в этом списке мы дошли до семьи Чен, которые были китайскими рабочими мигрантами, которых французы привезли из Южного Китая для строительства железной дороги. Они были, наверное, исторический термин для таких людей — это кули. И они были известны. Несколько женщин из семьи были оракулами, китайскими оракулами, и это была их сильная потомственная черта. И мужчины тоже были экстрасенсами, но в том обществе они не могли реализовать себя. Но мы забрали пару и их 7 дочерей. У них было 7 дочерей и ни одного сына. Они были очень прогрессивными, кстати, особенно для того общества. То есть для китайских рабочих мигрантов во Вьетнаме они были очень прогрессивными. Они вместо того, чтобы выдавать дочерей замуж еще в детстве, они учили своих дочерей, давали им образование или обучали их на дому и давали им профессию, возможность быть полезными в обществе. И это было большой редкостью. И одной из них была... Кажется, она была предпоследней дочерью. Они все были возрастом от... Было две пары близнецов, но они все были возрастом от 3 до 14 лет. Или около того. Ей было 5 лет. Ее английское имя — это Иридия Чен, а ее китайское имя — Чен Ли Хуа. И потом она станет Анитой Муй. Это было в начале 1870-х. Таким образом, она родилась в конце 1860-х. И всех их разбросали, я уверен, что всем им стерли память и отправили по разным местам для работы. И один из ее клонов в итоге отправили в Гонконг, чтобы она стала певицей. И она пела многие песни из проекта и разных проектов. И после падения Camp Hero в 86-м она улетела и открыла ночной клуб на планете Центурион под названием The Wild Blue Yonder. И это центр шпионажа. И она все еще. То есть она перевелась в Нахтваффен, и они организовали все это для нее. И она шпионит на них. Входя в доверие к американским офицерам, которые приходят в клуб, напаивая их или ведя в постель, и выуживая у них информацию. И она по-прежнему выступает там до сего дня. Так что это основное из ее истории. Будет много чего о ней в моей книге, опять же. Это будет потрясающая история.